Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 12 октября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Всех приветствую, мы продолжаем с вами наши встречи, продолжаем обсуждать то, что кажется важным, то, что важным является, то, что важным не является, соответственно, то, что нам с вами интересно, различные мнения, события, новости, комментарии, заявления, конспирологические теории, выводы, в общем, все как обычно. По традиции напомню, что существует у нас трансляция и в YouTube, вы можете не только слушать, но и смотреть, если вам это удобно. А также там есть чатик на YouTube, в котором можно общаться не только с ведущим, но и между собой. Я туда тоже поглядываю иногда. Значит, также у нас работают несколько способов коммуникации. Отвлекся вот как раз на сообщение Григория СПБ, который пишет, что у него теперь есть знакомый губернатор. В Ярославле будет работать. Я видел сообщение несколько минут назад. Путин принял отставку ярославского губера. Ну, губернатора, то есть. Но еще не видел, кого вместо него. Но, видимо, Григорий СПБ... инсайдер, и он уже вот знает, я еще не видел. Так, значит, что еще такого? Так вот, начал про поводу канала коммуникации. Телеграм-бот, в котором мне пишет, собственно, Григорий СПБ, это для того, чтобы туда написать, надо зайти в Телеграм и в поиске набрать заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот», все в одно слово «Говорит МСК-бот». И, соответственно, СМС-портал. Для того, чтобы текст, соответственно, прислать, надо послать его по номеру +7 925 88 88 948. Много запросов про Нуланд. Вот некто Виктор Галкин в Ютубе пишет. Про Нуланд давай, послали ее куда подальше. Значит, Алексей ТТ. Ну как там Нуланд? Получилось прогнозить? Ну и так далее. Значит, дойдем до Нуланд, причем там вокруг Нуланд есть обстоятельства более интересные, чем сама Нуланд. И мы о них тоже поговорим, только попозже. Значит, 7 баллов на дорогах Москвы. Яндекс обещает 7, выше не обещает, значит, думаю, что будет, как обычно, 7-8. Хотя, вроде бы вторник, ну да, думаю, что... 7-8 где-то так. Ленинградка плохо себя чувствует, плюс там еще авария. Думаю, сейчас может прямо до Войковской-то она и встать. Может, и до Сокола, посмотрим. Значит, ну и все остальные места тревожные. Да, вот вижу аварию и на против ВДНХ на Ярославке. Ну, в общем, все как обычно, да, 7-8. Выбирайте маршрут объезда, если знаете как. Значит, продолжаем. Значит, традиционная рубрика «Помимо пробок» по погоде. Ну что, золотая осень в Центральной России закончилась, однако теплая погода, ну, относительно теплая, пока сохранится. Что пишут наши поднадзорные? Уже в среду атмосферный фронт северного циклона принесет в столичный регион небольшой дождь, который пройдет, внимание, пока не везде. Очень мне нравятся такие формулировки. Пока не везде. Но облаков станет больше, теплой будет и ночь. Несмотря на облака и небольшой дождь, при южном ветре день будет теплым. В среду 7-12 градусов. Это, правда, не очень холодно для нынешних времен. Четверг 8-10, ночью 6-8. Выходные к выходным. Температура в темное время суток опустится до нуля. Ну, собственно, пробки и непогода. Вот что нас ждет в ближайшее время, поэтому ни новых слов, ни новых обещаний, ничего такого. Вот, значит, из таких новостей, на которые стоит обратить внимание, ну и вот как год год заканчивается, ну, вернее, имеет тенденцию к окончанию, да, и предпринимаются определенные усилия в политическом сегменте, не только политическом, политическо-экономическом, мы об этом иногда говорим, вот и есть такие еще, новости. В Европейском парламенте будут голосовать по вопросу ограничения поставок лекарств из автократий. Ранее такую рекомендацию выпустила Еврокомиссия. Это вот два друга, да, Еврокомиссия и Европарламент. В настоящее время обсуждают эту инициативу на встрече министров здравоохранения. Что за инициатива? Да, не покупать ни перкурсоры, как это правильно называется, ни сами лекарства из стран, которым есть претензии по поводу режима, да, назовем это так. Значит, две трети поставок сейчас в Евросоюз приходится на Индию и Китай. Но если с Индией, наверное, вопрос пока отложенный, да, но с Китаем это уже понятный. Что сказал министр здравоохранения Германии? Он как-то вот так сформулировал, что называется, в одном предложении. Представьте себе мир, в котором вакцины разрабатывались бы только в Китае или России, а западные демократии были бы зависимы от этих автократий в этом вопросе. Это вряд ли был бы хороший мир. Изменение правил должно снизить зависимость Евросоюза от лекарственных компонентов, производимых вне Европы. Но пока же в соседней рекомендации с этой Еврокомиссия предлагает компаниям иметь кризисный план на случай перебоев с поставками. Но даже немец говорит про вакцины, я думаю, что преимущество это, конечно, о вакцинах, а не о, не только о лекарствах, потому что, ну, Индия является поставщиком субстанции известным, да, и не только субстанции, но и препаратом, препаратов. Так, значит, на эту же тему, на похожую тему, господин Столтенберг, если помните такого, это глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, высказал следующую мысль о том, что экономическое развитие Китая и его, Китая, контакты с Россией угрожают НАТО. На заседании парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне он сказал буквально следующее. Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая все более тесно с Россией. А Россия, по его мнению, стала агрессивней, чем была. Баланс сил в мире изменился. Китай пытается контролировать критически важную инфраструктуру, в том числе в сфере кибербезопасности. Поэтому, собственно, вот две, вернее, точнее, одна новая мишень для НАТО, как угрожающая, собственно, странам-членам НАТО. Обращаю ваше внимание на формулировку, да, что угрожает не Китай, а его экономическое развитие и контакты с Россией. Мне кажется, достаточно интересные формулировки, к чему это приведет, да, но к НАТО достаточно давно пытаются подверстать Китай, это начали американцы, понятное дело, ну вот, они много об этом высказывались, что там и кибербезопасность, и в каждом чайнике, дрели и фене стоит китайский шпионский чип, который прослушивает всех и вся, да, это еще очень, ну, достаточно давно говорилось, ну вот, а сейчас уже мы видим, что это уже чиновник от НАТО говорит, а вовсе не только там представители Госдепа. Я думаю, что это начало переверстки новой стратегической концепции НАТО. Ее в следующем году утверждают в Мадриде. Вот. И, собственно, это также реакция на, как мне кажется, на те альянсы, которые мы с вами обсуждали в пятницу, по-моему, да? По поводу того, что НАТО, роль НАТО для американцев, да, не является исчерпывающей. Для них это рыночек поставки оружия, рыночек серьезный, но тем не менее, там, где надо, они спокойно устраивают новые альянсы, забывая спросить своих партнеров по НАТО вообще, да, что вызывает у партнеров по НАТО реакцию. Есть предположение, читал вот экспертное, о том, что такое заявление Столтенберга, в том числе сигналы американцам, мол, мы вам нужны для борьбы с Китаем, посмотрите, мы полностью в вашей повестке, но мне кажется, тут история обратная. Вот, хотя, может быть, конечно, это реакция НАТО на вот эти новые альянсы, морские альянсы, которые были созданы против Китая. Значит, что еще из таких новостей? Вот пишет Виталий Филипп. Похоже на какую-то дурь. С газом у них почему-то так не получилось. Критиковали авторитарный российский газ. Понадеялись на демократические и светлые из Катара и из ПГ от страны Джо. По итогу демократические газы уехали в Азию, в том числе авторитарный Китай. Остался только наш газ, но какой ценой? Значит, Михаил Три семерки пишет, у Европы появилось желание остаться не только без газа, но, видимо, и без лекарств. Ну, тут вопрос искусственного политического такого регулирования рынка, да, я думаю, что это привет, по большей части, тому, что принято называть Big Pharma, поскольку вся она живет на субстанциях из Индии, да, ну, вот так исторически сложилось, что Индия выпускает большую часть субстанций, а вторую часть выпускает Китай, да, и поэтому, собственно, вот будут регулировать. Значит, так, что еще такое? Пытаюсь прочитать, ну, эти большие сообщения, но вот я не понимаю, что человек пишет, поэтому вслух не буду читать. Значит, спутник точно теперь не примут, пишет Спанбокс. Вот они, двойные стандарты. Ну, вопрос пока открытый. Значит, дальше. Росгвардия подготовила такие законопроекты об ужесточении правил приобретения оружия. Это по следам всех этих резонансных преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, в том числе в учебных заведениях. Законопроект направлен на повышение эффективности государственного управления в сфере оборота оружия, усиление контроля за законностью владения оружием гражданами России и предупреждение его использования в противоправных целях. Цитата официального представителя Росгвардии Грибакина. Согласно этому законопроекту, поводом для отказа в выдаче лицензии может стать отрицательное заключение со стороны МВД и ФСБ. Лицензию не предлагают не выдавать тем гражданам, которые, соответственно, не пройдут вот эту проверку и будут сочтены опасными для общества или причастными к противоправной деятельности. Поправки внесут в федеральные законы об оружии, о полиции и о Федеральной службе безопасности. Вот. Ну, думаю, что это означает простыми словами, да, что еще две проверки будут, которые точно установят, скажем так, если потенциальный владелец оружия к чему-то такому причастен. Но помимо существующих там 10 причин, к которым относятся отбывание срока наказания, неснятая судимость, медицина и неоднократные административные правонарушения. Вот, так что, видимо, двигаемся мы все-таки в сторону изменения оружейного законодательства. Так, значит, еще вот новость такая, прочитал ее сегодня сначала в социальных сетях, потом на лентах новостей, и, значит, расходятся там показания. Значит, житель Санкт-Петербурга задержан за попытку заказать убийство бывшей жены. По версии следствия, 54-летний работник автобусного парка из неприязни задумал убить бывшую супругу. Это вам к вопросу обсуждения темы, да, которую вы обсуждали сейчас с Юрием. Для этого он обратился к своему знакомому, предложив за исполнение заказа 1,5 миллиона рублей. Передал информацию о женщине и аванс в 300 тысяч, а также потребовал предоставить фотографию. Киллер, в кавычках, сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под контролем силовиков. Отчитался о выполненном заказе, показал специально сделанный снимок якобы убитой женщины и задержали при передаче денег. А в соцсетях... Прошу прощения. В соцсетях я читал несколько иную версию о том, что вот он предложил миллион, Кредит, да, это кредитные деньги. Взял кредит на это, да. Взял на полтора, да. Ну, показалось забавным. Не знаю, насколько это тот же случай описан был или не тот, но вот мне показалось, что тот же самый. Значит, что еще? Ну, вот тоже такая резонансная тема. Возможно, у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, да, и, в общем, хотел бы об этом немного поговорить. Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко сообщила, что Совет Федерации внесет таки в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в осеннюю сессию, да, в ближайшее время. Уверена, что он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения. Целью закона является привлечение внимания к недопустимости бытового насилия, а также акцентирование внимания на его профилактике. В общественном сознании, это цитата, уже есть понимание, что такой закон нужен, и мы будем активно его продвигать. Настолько радикальная есть точка зрения к этому вопросу, что подчас очень трудно свести эти позиции и выработать некий компромисс. Значит, закон этот находится на сайте Совета Федерации с ноября 2019 года. 11 тысяч отзывов на него пришло. Значит, драйвер этого закона, депутат Оксана Пушкина, сообщал ранее о том, что до января 2020 года он должен был быть внесен, но он вот так еще и, соответственно, на рассмотрение не был внесен, находился в Совете Федерации. Матвиенко также сообщала, что они вернутся к этому вопросу после окончания пандемии коронавируса. Вот. Напомню, что первоначальная версия этой бумаги предполагала введение защитных судебных предписаний, чтобы оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Под семейно-бытовым насилием понимается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. В общем, мне сложно понять, что это, хотя это обсуждалось много раз. Кто-то считает, что это панацея необходимая, потому что мужики у нас бьют женщин, да и женщины тоже бьют мужиков. Там есть и обратная статистика по этому вопросу. В общем, будет законопроект этот внесен в парламент. Если у вас есть мнение какое-то по этому вопросу, да, или по ряд других, которые мы уже с вами так кратенько пробежались, то добро пожаловать 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. Звоните, обсудим. Я, честно говоря, какого-то мнения по поводу этого закона не имею. Мне кажется, есть уже все необходимые нормы, но, видимо, связано это действительно с защитой, защитой жертв, хотя столько копий, да, вокруг этого закона, не столько мнений, что я даже затрудняюсь как-то свою точку зрения вам изложить. Я слышу. Только сделайте. Да.
Добрый вечер. По поводу закона о домашнем насилии. Вы знаете, здесь на самом деле две стороны медали. Объясню почему. Потому что, во-первых, бывают такие ситуации, что мужики сами стесняются, не пойдут, естественно, доносить о своей жене, что она его бьет. Ну, представляете, для него это будет, ну, позор какой-то. Пришел говорить о том, что меня жена бьет. Вот. А во-вторых, бывали такие ситуации, когда просто-напросто жена, ее, ну, над ней измывались, допустим, а потом просто-напросто она ее просила, и все. И они снова вместе. Ну, а есть смысл тогда заводить какие-то дела против вот таких вот ситуаций?
Честно говоря, вообще вся эта сфера, связанная с домашним насилием, для меня темный лес. Я знаю, что существуют какие-то волонтерские организации, которые помогают женщинам. Я знаю, что это попадает в повестку как резонанс, потому что они там обманывают тех, кто обманули, да, был эпизод, кто им деньги давал, да, в какой-то из таких организаций. Но в целом история резонансная, да, и что это речь про то, что женщину от того, кто ее там психически, например, над ней измывается, никто не может защитить. Он закон не нарушает никакой, сложно доказать, да? А то, что он ее, ну, скажем так, подвергает психическому насилию, да? Ну, это вот как она защитится? Она если придет в полицию и скажет, как обычно, да, где, собственно, в чем преступление? Потому что он вас дурой обозвал, так может, он правду сказал, ну и так далее, да? Вот, поэтому тут вопрос такой тонкий. Я, честно говоря, как вот уже и говорил ранее, не знаю, как сформулировать. Но вот ваша позиция, так я понял.
Еще, Александр, простите, перебил. Еще один момент. Вы с вами полностью согласен. Вопрос, как это зафиксировать? Чтобы были какие-то доказательства того, что это не клевета в сторону, допустим, какого-то мужчины или в сторону какой-то женщины.
Ну, насколько я помню, резонансный случай с Джонни Деппом был зафиксирован и им, и он жену писал, как она на него орала, да? И она писала его, как он на нее орал, и хотя он пострадал, там, ему она отрубила тарелкой, если я правильно помню, кончик мизинца, кончик пальца, там, кидалась посудой, виновным все равно после долгих разбирательств признали его. Вот мне кажется, это в каком-то таком формате, да? Вот
мне... Но, Александр, извиняюсь еще раз, но представьте, у нас в России столько Джонни Деппов не найдется.
Я думаю, что у нас каждый второй Джонни Депп. Ну, возможно, я ошибаюсь.
Надо разбираться и рассмотреть все-таки это повнимательный вопрос с этим законопроектом.
Спасибо. Ну вот будем надеяться, избранные депутаты и разберутся, да, их там много. И они приступили к работе сегодня, кстати говоря, тоже такой день у них сегодня. Ну, приступили они раньше, сегодня у них было первое такое заседание. Ну вот им рассматривать, да, послушаем разные мнения. Вот Строгинский пишет, а какие конкретно критерии оценки от МВД? Это имеется в виду по поводу оружия. На усмотрение инспектора ЛРО, тогда это еще один фактор беспредельной коррупции, не более того. Почему до сих пор нет онлайн-учета покупки патронов? Если человек покупает разом сотню и более, да еще картечи, можно было сразу отследить и реагировать. Я считаю, что критерии, знаете, это есть такая история, как проверка, да, она там 2 месяца идет. Если вы получаете загранпаспорт впервые, например, вы ее проходите, да, я думаю, что вот в этой области где-то. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здрасте.
Александр, да, смотрите, что касается насилия. На одного мужчину, бьющего жену, приходится 99 женщин, осуществляющих психологическое насилие над мужем 24/7.
А бывает еще какое-то по предварительному сговору с тещей группы лиц.
Да, там вообще ужас. Поэтому этот закон скорее женщинам бояться его надо, чем... принимать. А еще я бы хотел сказать, в связи с этим законом и Матвиенко, сегодня с наслаждением прочитал статью Суркова про вот эту демократию.
Я, кстати, тоже сегодня хотел обсудить. Будьте сегодня на линии, мы будем об этом говорить. Но ваше мнение. Да. Ваше мнение кратко.
Ну, в общем, он практически во всем прав. Более того, он написал все, о чем я говорю последние 5 лет. Такое ощущение, что он у меня списал. Вот. И он задает абсолютно правильные вопросы. Зачем нам Матвиенко? Зачем нам Пушкина, придумывающие законы, которые, собственно, и обществу-то не нужны? То есть он ставит вопросы очень красиво, правильно. Вот это... абзац про пчеловодов просто шикарный, вот, которые обсуждают все, что касается меда. И демократия представительская реально рухнула. И надо все перепридумывать. Он об этом говорит, а над ним все смеются.
Ну, во-первых, не все смеются, это факт. Во-вторых, он ставит планочку в 100 лет. И в конце, если вы дочитали до конца, там есть приписка. Будет ли этот 2121 страшнее 1984-го? Посмотрим. Владислав Юрьевич Сурков такой подводит эпилог своей статьи.
Ну, вот. Мне кажется, он оттягивает, он как бы сглаживает углы. На самом деле это не столетний рубеж, это гораздо ближе. Время сжалось, и я думаю, речь идет там о 10-летиях, 20-летиях, не больше.
И как говорил Владимир Ильич Ленин, и перефразируя, опять же, классика, и наши внуки будут жить при кибер-анархизме, да?
Убер-анархизм — это неизбежность, данная в ощущениях. Человечество к нему придет, я убежден в этом.
Оставайтесь на линии сегодня. Будем обсуждать статью Владислава Юрьевича тоже. А сейчас новости на радиостанции. Давайте узнаем, что там произошло нового в городе, стране и мире. И после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 12 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асаф. Мы с вами продолжаем обсуждать то, что является важным, то, что кажется важным. В общем, все как обычно. В Москве тем временем 8 баллов. Я вот говорил 7-8, да, хотя прогноз Яндекса не выше 7. Но вот уже сейчас 8, ну и, в принципе, стандартная ситуация для этого времени суток. Надеюсь, в 9 не шагнем. Хотя, кто его знает, да, тут предсказывать дорожную ситуацию очень сложно. Значит, вот есть несколько сообщений по поводу новых проверок, да, новых ужесточений законодательства о приобретении оружия. И вот, например, «Альманах» пишет человек. 100 патронов — это час стрельбы на стрельбище с перезарядкой и перекурами. Почему такой малый порог для отслеживания предлагает слушатель? А это об этом писал Строгинский. Если человек разом сотню и более патронов покупает, да еще картечи, можно сразу отследить и реагировать. Я, наверное, с «Альманахом»-то соглашусь, потому что у меня есть знакомые, да, которые занимаются там пулевой стрельбой, ну, разной стрельбой. И вот они покупают что-то там значительно больше сотни сразу. И у них расход очень большой, ну, в этих тирах. Вот, поэтому, не знаю, имеет смысл их как-то дополнительно фиксировать. Если человек вот не покупал по там 100 и больше патронов, а тут внезапно купил, возможно, это сигнал, не знаю. Я вот, честно говоря, не очень понимаю, как нужно осложнять и нужно ли законодательство, потому что как бы много на эту тему мнений, особенно от владельцев оружия, которые считают, что опять ни за что они из-за какого-то там человека больного, да, пострадали, и теперь опять их ограничивают. А мне кажется, ограничивают и будут ограничивать, эту тенденцию не избежать, да, то есть это вот как бы вектор, по которому мы идем, и какие бы разумные слова ни произносились, вот как добрый злодей пишет же, вопрос не в количестве, а в голове. А почтальон Стечкин пишет, картечь-то они не покупают для стрельбища, узнаете, те, которые есть и покупают, например. Там тоже разные же дисциплины. По-моему, для какой-то используется этот 3.0. Если я правильно помню, могу ошибаться, не специалист. Да? Не специалист, не владелец оружия. Вот, но много слышал. А спортсменов-стрелков взять на карандаш, а картечь для пострелушек — это дорого. Да мне кажется, если вот как бы вопрос первой покупки, да, то есть ведь мы сталкиваемся с печальными эпизодами вовсе не исполненные не спортсменами по там, пулевой стрельбе или еще по какой-нибудь. Вот. Ну, думаю, что выскажу мысль такую, что двигаться в запрещении будут. Да, сегодня тоже об этом поговорим. Ну, не конкретно про оружие, но вот про запреты и около. Давайте пока исполним заказ наших слушателей, поговорим про Нуланд. Тут сегодня мастер написал смешно-забавное, не буду говорить смешное, забавное сообщение следующего содержания. «Я не понимаю, что произошло в нашей стране с производством печенья. Зачем к нам приезжала специалист по печенькам Виктория Нуланд? Что программа печенизации страны провалена? Организацию украинского Майдана мы уже ей простили?» Ну, если вот в ваших терминах рассуждать, то печенизация — это обычно каких-нибудь еще стран, а не собственные. Значит, итак, что по Нуланд? Значит, сегодня, вернее, вчера, прошу прощения, 11 числа к нам приехала Виктория Нуланд, которая раньше не имела такой возможности, потому что входила в санкционные списки. Вот, но для визита ее, соответственно, из этих списков вывели и дали ей визу. Пробудет она здесь до 13 октября, до завтра. В Москве встретилась она с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым, а также будет встречаться с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Госдепартамент ранее сообщал, что запланированы встречи с официальными лицами и других российских ведомствах. Это не внезапный приезд, речь о нем идет с начала сентября, ей там не давали визу, потом, соответственно, говорили, что вопрос на согласование. Вот сегодня эту визу обменяли на визу для нашего Константина Воронцова, заместителя директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Вот он сегодня получил визу в обмен на российскую визу замгоссекретаря Виктории Нуланд. Значит, Мария Захарова также упоминала, что за снятие ограничений визовых в отношении Нуланд США исключили часть россиян из санкционного списка международников, да, в основном. Вопрос решен на приоритетных началах. Это цитата. Значит, изначально на переговорах с Рябковым, точнее, перед ними, Нуланд заявила, что основной темой переговоров станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения. Стабильные и предсказуемые отношения. После встречи Сергей Рябков заявил, что на переговорах обсудил вопросы стратегической стабильности. На переднем плане была проблематика стратегической стабильности и продолжение работы в этой сфере. Но он также сообщил, что помечать средства массовой информации как иностранных агентов России могут прекратить, когда наши коллеги в Вашингтоне снимут ограничения с наших СМИ, дадут им свободно работать, посещают свободные мероприятия и так далее. И уберут требования в обязательном порядке маркировать свои материалы, как сделанные иностранным агентом. Также после встречи он заявил, что Россия по-прежнему не поддерживает, не приемлет, точнее, американского военного присутствия в странах Центральной Азии. Это в продолжение заявления Лаврова, главы МИДа, который сказал, что после ухода из Афганистана НАТО стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев. Вот. Ну и вот на эту тему Рябков сказал, что сегодня обсуждал, что никаких баз, никаких аэродромов не будет. Да, и это окончательно сформулированная твердая позиция, не содержащая ни малейшего элементы гибкости. Россия не приемлет американское военное присутствие на территории центральноазиатских государств. И это, как бы, позиция неоднократно подтвержденная. Значит, судя по комментариям по поводу вопросов по визам, никаких поводов для оптимизма нету по поводу численности посольства и так далее. Стратегический инвестор, видимо, к нам только что подключился и спрашивает, на кого же поменяли Нуланд. Хотелось бы узнать имя счастливчика. Я его уже называл, еще раз назову по вашему запросу, by demand, что называется. Замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Вот это тот самый счастливчик. Значит, по поводу посольств, все пока глухо, учитывая пожелание американцев отправить домой наших послов больше, чем их существует в реальности. Ну вот, ну и Рябков также добавляет, что Россия не исключает дальнейшего обострения отношений в США, в частности, вот по вопросам, связанным с функционированием дипмиссии. Прогресса нет, значительный кризисный потенциал. Вот хочу вам задать вопрос. То есть у меня есть свое мнение, я его обязательно вам расскажу. Но давайте пока с вами. Зачем приезжала Нуланд? 8-495-7373-948. Вопрос достаточно простой. Давайте попробуем на него ответить вместе. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Ну, на самом деле удивила скоропалительность решений наших властей, хотя бы и паритетного, в отмене персоны нон грата Нуланд в отношении Воронцова. Встреча, на самом деле, визит данной дамы в узком кругу, я думаю, с несколькими помощниками, может, референтами, планировался на начало ноября. Но, видимо, у американцев чешется одно место. На самом деле, то, что она продекларировала, это предсказуемые и стабильные отношения, это не значит совсем позитивные. Соединенные Штаты Америки сейчас готовят очередной пакет санкций в отношении Северного потока российского, чтобы оставить его, как они говорят, и в том числе с европейскими парламентариями, самым дорогостоящими руинами для Российской Федерации. И тем более, в любом случае, я думаю, перед 4 ноября, там, когда у нас праздник примирения, или перед Новым годом, они очередной пакет лупелина нам влупят в санкционный пакет. По различным вопросам, не только ужесточения, масштабированности данных санкций, секторальных и персональных в том числе.
Зачем приезжать-то для этого?
А затем, чтобы поставить все точки над «и». Это не та дама, которая решает глобальные вопросы, в том числе стратегической стабильности на наших границах. Об этом заявил в том числе и министр нашей обороны совсем недавно, когда тревожно отметил опять нотку, то, что американцы наращивают постоянный контингент на наших западных границах, который уже дорос до постоянной основы, до количества дивизионных сил. Вот. Если бы приехала Венди Шерман, тогда другое дело. Тоже первый заместитель Блинкена, который отвечает как раз за данный вопрос. Она приезжала по украинскому вопросу, обозначить все так называемые агрессивные точки в отношении России, не только по Северному потоку, а это связано с прокачкой через Украину таких же объемов российского газа, что поспособствует укреплению качающегося режима и непопулярного режима киевских властей во главе Зеленским. По крымскому вопросу, естественно, обозначить свою позицию в очередной раз перед этими санкциями, и в том числе по Донбассу. А я напомню, что более месяца назад один из главных референтов главы администрации Зеленского учтиво заметил российскому МИД на официальной ноте, что Киев снимается, эксфильтруется с крючка Минских соглашений. Затем последовали так не только обстрелы, но и более насыщенность украинскими ВСУ. Зоны АТО и в том числе...
Вы рассказываете фон, сопровождающий визит. А цель-то какая? Вот с чем она уедет? Вот она встретилась там, сям поговорила о том, о сём, не достигли ничего. Смысл был приезжать.
Смысл был приезжать, то, чтобы обозначить свое дальнейшее ультимативный тон американской администрации через Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Россия была на это готова, предварительная речь Медведева наглядно об этом говорит. Поэтому в любом случае она еще пыталась, видимо, склонять нашу сторону через представителей МИД. И не только с Рябковым, но и Руденко она собиралась встречаться и с Ковзаком, чтобы Путин наконец-то согласился с Зеленским встретиться. О чем заявлял Песков не раз, что это вообще не только бесполезная встреча, но и бессмысленная.
Спасибо за вашу точку зрения. Есть в ней определенно важный момент, который мы сейчас тоже обсудим. Но все-таки это не отвечает на вопрос «Зачем?». Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, я чуть-чуть с вами соглашусь. Я тоже считаю, что Нуланд приехала разговаривать именно про Украину.
Ну, давайте зафиксируем. Нуланд — это все-таки, да, там, спецпредставитель и так далее, автор во многом того, что сейчас происходит на Украине, и занимается она Украиной. Также, да, то вот просто зафиксируем. Также, что у нас есть вопрос, который волнует там и американцев, и европейцев, да, связанный с Украиной, это газ. Также, я думаю, что по этому вопросу тоже. Но, тем не менее, да, я повторю еще раз вопрос, зачем приезжать лично-то? Зачем приезжать, да, лично и уезжать с кислой миной, да, и, соответственно, невыполненными какими-то задачами?
Я вас понял. Знаете, кислая мина и официальный релиз – это неполная информация, на мой взгляд, которую выдают в свет. Приезжала она по Украине, на мой взгляд, не договариваться об Украине. Она приезжала поставить в известность наверняка, что Украину США потихонечку будет списывать со счетов. И она, на мой взгляд, озвучила направление торга.
Ну вот Григорий СПБ, например, считает, что, скорее всего, обсуждали досрочные президентские выборы на Украине.
Это немножко мелковато. Здесь, чтобы торговаться с Россией по поводу Украины, речь должна идти не только о досрочных выборах, но и изменении курса. Вот за это, я думаю, что и ломали копья. Я думаю, что основной...
Владимир зафиксировал, да, об этом тоже сейчас будем говорить, да. Зафиксировал. Изменение курса взаимоотношений России и Украины, да, видимо,
отношений
США-Украина.
Нет, именно взаимоотношения России.
Россия-Украина, да. Зафиксировано, спасибо. Борис Семенович, ваше мнение по вопросу Нуланда.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что, вы знаете, вот, ну, скажем так, вот пришло вдруг на ум, что она предложила нам признать Крым нашим в ответ на вывод всего, что там есть у нас с востока Донбасса.
Невозможно. А просто невозможно. Не ее вопрос, не ее уровень вопрос. Это вопрос.
Вы знаете, мы не знаем, кто ее на что уполномачивал, но явно, что это были вопросы, которые нельзя было обсуждать не лично. То есть это недоверие к любым...
Да это понятно, но просто уровень встречи не такой. Это уровень министра, а вовсе не Нуланд. Но, тем не менее, за версию спасибо. Донбасс, да, еще фиксируем, звучал Донбасс. Я вот себе записываю, да, потому что вам свое мнение расскажу. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло. Добрый вечер. Вы знаете, по поводу Нуланд, да?
Да.
Да, вы знаете, я вот что думаю. Здесь как-то все странно совпало. Ну, то, что такой быстрый приезд, это понятно. Что-то очень горит, причем у обоих сторон.
Я специально посмотрел. Я с вами не соглашусь немного. Да, вот смотрите, потому что тут будем, он с августа знаете, готовился.
Знаете, на что надо посмотреть будет? Буквально вот буквально пару-тройку дней. По поводу приговора Медведчуку. Вы же в курсе, что...
Да, в курсе,
вот,
да.
Да, и вот сейчас это будет очень показательно. Если Медведчука закрывают, вот, и требуют, сколько там с него, миллиард какой-то, да, по-моему, гривен, ну, я не знаю, сколько это, долларов, вот, то тогда ничего не договорились. Если сейчас Медведчука назад на мягких лапах отпускают под домашний арест, как вот он и сидел, и потихонечку прикрывают это дело, значит, договорились о чем-то. Вот я думаю, по Медведчуку надо смотреть. Вот тут удалось.
Версия хорошая, но мне кажется, американцев судьба Медведчука не заботит вовсе.
Ага, тут, а нет, а Владимир Владимирович судьба Медведчука заботит.
Это правда, правда, но у американцев у них как калибр
вот
несколько.
Давайте 2-3 дня вот под Медведчуку смотрим, договорились или не договорились.
Последим.
Угу.
Спасибо. Значит, мы с вами обсуждаем, зачем приезжала Нуланд. Вот так я поставил вопрос, и слушаю ваше мнение, потом будем еще обсуждать. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр Михайлович.
Здравствуйте, Михаил
Иванович. Я скажу кратко. Когда Путин встречался с Байденом, там прозвучал такой срок, полгода. Выставляли они определенные требования нашему президенту. Время полугода как раз подходит. Как называлось это в нашей системе, комиссия по устранению недостатков. То есть она приехала проконтролировать то, что Байден требовал от Путина. Выполнено или не выполнено?
Но полгода-то не прошло еще совсем. Если
я говорю, что прошло порядка 4 месяца. Но комиссии приезжают. Не обязательно, а в течение полугода было Байденом сказано. То есть ход выполнения.
ОТК, да? Спасибо, понял.
Да.
Значит, что я думаю? Ну, конечно. Хотя вот еще звонок есть. Давайте еще одно мнение послушаем. Вы в эфире говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, знаете, все-таки мне кажется... Это какие-то мазохистские фантазии, что какая-то комиссия из Госдепа что-то здесь пытается контролировать. Ну, все-таки ближе к реальности. Это вот самому хотелось бы понять. На самом деле, ну, вы, наверное, сейчас скажете свой комментарий. Наверное, ну, в очередной раз вот получила ответ Рябкова по Средней Азии. Попыталась пообсуждать Украину. Ну, в таком каком-то рутинном, вялом, как бы, режиме.
А вы знаете, что самое интересное? Вот самое интересное, мы пока от госпожи Нуланд комментариев-то не видим, да? Вот, возможно, они воспоследуют, что называется. Но смотрите, все сходятся, многие, давайте обобщать я не буду, сам на это ругаюсь и сам вот так же поступаю. Значит, многие говорят о том, что это точно про Украину, возможно, про газ, возможно, про Донбасс, возможно, по Зеленскому. Ни единого комментария ни с нашей стороны, ни с той про Украину нет. Обсуждались вопросы чего-то там, стратегической стабильности, предсказуемости и так далее, и тому подобное, плюс визы и плюс афганский кризис. Про Украину ни словечко. Почему?
Ну, наверное, потому что договориться невозможно. По Украине позиции не меняются. Ведь даже вот такой технический момент, как по визам дипломатическим, и то не договорились. То есть, ну, он, в принципе, какую-то недоговороспособность демонстрирует. Либо вот такие инструкции ей даны совершенно, вот, которые не могут привести к каким-то договоренностям реальным. Бог с ней с Украиной, даже вот по дипломатическим визам. Я так понял, по каким-то вот комментариям, да, небольшим, сегодня днем тоже не получилось договориться с Рябковым, в частности.
Но виза-то вопрос принципиальный. Вы понимаете, что она здесь против Конгресса с Сенатом, если она о чем-то договорится? Там же он предлагает выслать вообще всех больше, чем есть. Я так понимаю, что у этого есть второй план. Они хотят еще постпредство при ООН оголить и повыкинуть наших, тех, кто в ООН находится. Это тоже штат.
Вот. Ну, это уже очень грубое нарушение вот по поводу ООН. Это Россия сможет как-то, может быть, с Китаем скооперироваться. И, может быть, пора уже Нью-Йорк менять на Париж и так далее. Это уже такое действие запредельное, так сказать.
Ну, тем не менее, я думаю, что по визам она не уполномочена. Да, у нее какой-то узкий вопрос. Вот мы предполагаем там широту, да, вот Виталий Фили тоже думает по поводу Медведчука, пишет. Ну, вот. Ну давайте все-таки спасибо за ваше мнение. Давайте я вам скажу, что я думаю. Я думаю, что если это не ультиматум, то какая-то сверка позиции по Украине, по буксующим всем минским, нормандским и прочим делам. Я напоминаю, что фрау Меркель, как участник нормандского формата, покидает его, да, и, соответственно, нужно как-то двигаться дальше. Я думаю, что разговор был исключительно про Украину, не знаю, про Донбасс ли, вот, и... Мы, в принципе, я вот не зря сакцентировал ваше внимание на то, что вообще не упоминается, что обсуждали в том числе Украину. Когда Украину обсуждают, обычно об этом говорят достаточно прямо, да, что коснулись вопроса стабильности там-сям и незыблемости исполнения Минских соглашений. Вот такая стандартная формулировка. Тем не менее, да, тишина. Тишина, значит, надо посмотреть по сторонам. Где-то может скрываться ответ. И сегодня, как уже нам сказал убер-анархист, да, вышла не одна, а целых две статьи. И одна из статей, как мне кажется, прямо-таки отвечает и госпоже Нуланд, и господину Зеленскому на все подобные вопросы. А также заодно эта статья говорит нам, ну, частично, возможно, опять же, мы на уровне предположений, гипотез, говорит нам о том, будет ли саммит Путина с Зеленским, потому что сообщения-то разные. С одной стороны, Песков говорил неоднократно, что нет, ну, кратко я скажу, нет повестки, не о чем разговаривать, повестка появится, будем встречаться, пусть приезжает, мы всегда его встретим у себя в Москве. Тем не менее, что идут консультации по этим вопросам, идет подготовка тем, тоже такие сообщения были. Так вот, сегодняшняя статья, о которой я сейчас говорю, она, собственно, мне кажется, подводит черту. Написал ее не самый последний человек в нашей стране, да, и это очень интересно. Почему? Почему в день приезда Нуланд вышли две знаковые статьи, одна из которых прямо касается украинского вопроса и содержит пять кратких ответов на украинский вопрос, да, в широком таком смысле. И эти ответы не содержат никакого позитивного ответа ни для Нуланд, ни для Зеленского, да, то есть они подчеркивают как раз о том, что позиция России очень простая, очень-очень внятная, мы все видим, все понимаем, ну вот, и поэтому, соответственно, вот с этими людьми договариваться, ну, просто бессмысленно. Что это за статья, да, это статья заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в газете «Коммерсант». Статья под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством?». Статья, ну, не очень большая, да, ее можно прочитать. Там про Украину, про Зеленского, его национальную идентичность, кто он по национальной идентичности. Вот, и, собственно, вот об окружающих обстоятельствах и выводах. Вот, в принципе, там устами Дмитрия Анатольевича Кремль дает четкий и понятный ответ по поводу саммита Путин-Зеленский. Там много тоже, много вот обсуждений этой статьи было. Обсудим и мы с вами ее сейчас, поскольку есть там что обсудить. И я считаю, что ее появление вот сегодня под этот самый саммит вовсе не случайно. Точнее, вчера, да, вчера она появилась, прошу прощения, не сегодня. Она появилась вот в день приезда Нуланд. И это не случайно, это действительно личная статья написанная, да, стиль узнаваем, да, что называется, от души написал человек. Я надеюсь, вы читали, если нет, я после выпуска новостей вам кратенько перескажу, и мы обсудим, действительно ли это ответы Нуланд, Зеленскому и так далее, или это вот просто позиция Медведева по остро актуальным политическим вопросам. И насколько эти вопросы вообще остро актуальны для нас? Потому что Украину даже мы с вами стараемся не обсуждать, потому что там особо обсуждать нечего. Сейчас новости на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 12 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Напомню, у нас также идет трансляция в YouTube. Чтобы ее найти, надо в поиске набрать «Говорит Москва». Есть Telegram-бот для общения, куда слушатели пишут. Для того, чтобы туда написать, надо в поиске в Телеграме набрать «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. И есть СМС-портал +7 925 88 88 948. На этот номер посылаете текст, он, соответственно, прилетает в студию ведущему. Мы с вами продолжаем обсуждение визита Нуланда, точнее, переходим к предполагаемому на него ответу. Я, как и некоторые другие эксперты, считаю, что опубликованная в этот же день, в день приезда Нуланда, статья Дмитрия Анатольевича Медведева про Украину, это и является косвенным ответом всем намерениям Нуланда. И действительно, я соглашусь, что, возможно, она приезжала для того, чтобы обсудить вообще потенциал, да, и наполнение встречи на уровне Путин-Зеленский, поскольку Зеленскому подобная субъектность необходима, ему нужно поставить свои вопросы, да, там новые, да, или старые опять закрепить, ну и, соответственно, попробовать как-то переиграть старые, в том числе Нормандию, в том числе Минск, в том числе Донбасс и прочее, и прочее, и прочее. И вот, на мой взгляд, ну не только мой, да, статья Дмитрия Анатольевича Медведева и опосредованно вышедшая в этот же день статья Владислава Юрьевича Суркова, да, они дают ответ и Нуланду, и Зеленскому, и так далее. Итак, к статье Медведева буквально несколько тезисов. Нынешний президент — это измученный страны человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России, получавший значительные средства из российских источников. Из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. По сути, отказался от своей идентичности, начав истово служить, да, там такой язык, там яркий язык в этой статье, да, прям такой от души, что называется. Как некоторые назвали, Медведев пишет письмо Криворожскому султану. Так вот, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам, радикальным националистам, нацикам и так далее и тому подобное. Именно поэтому, цитата, «и появляются ублюдочные документы типа закона в кавычках о коренных народах Украины». Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них. Ему явно противно потакать этим мерзостям, вся его история жизни, жизни семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек не смог бы этого сделать, но, увы, надо, иначе размажут мозги по стенам, так и написано. Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно не самостоятельны. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил, в том числе потенциально военного, с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны, они в любой момент продадут за 5 алтынный. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой столы стоят невежественные, необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам. Так, и встает извечный главный вопрос, что делать в этой ситуации? Ответ: а ничего. дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболвания населения и подкачки мускулов перед выборами, а для выстраивания равноправных взаимовыгодных отношений с Россией. Вот с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать, мы, люди, терпеливые. Это вот, ну, вкратце, да, вкратце, там есть еще подробности, да, ну, в общем, вывод можно сделать такой, да, что обсуждать с украинским руководством нынешним нечего и незачем, более того, это даже вредно. Ну, вот давайте пообсуждаем, является ли это ответом, или это просто личное мнение Медведева, и будут ли какие-то... Вернее, как это сказать? Услышат ли эту статью? Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-948. Звоните, обсуждаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Вы знаете, никогда не относился с большим и с глубоким уважением к Медведеву, но теперь зауважал. Вы знаете, такое ощущение, как будто все повторил, что я в голове себе, так сказать, построил эти отношения. Невозможно ничего построить с этими людьми, к сожалению. Живет очень много даже родни, которые так в мозги въехали. До них дошло вот буквально только последние полгода, что надо прекращать такое руководство страной, заводить себя в такие жесткие рамки непонятные, зависеть только от этих серебряников, о которых Медведев и написал. Молодец, Анатолий Владимирович. Очень приятно было услышать, прочитать. Единственное, что не понравилось во всей этой статье, это слово «ничего не делать». Все равно нужно делать, и президент сейчас проводит довольно серьезную, пытается, вернее, даже наладить какие-то, хотя бы не порвать последние ниточки. Хотя меня это, честно говоря, уже обижает. И с этим газом, да уже надо плюнуть на них и дождаться действительно, когда до них дойдет.
Спасибо. Вот спасибо.
Медведев замечательно ответил. Замечательно просто.
Ну, то есть это все-таки ответ, да? Вы считаете,
это
ответ?
Я считаю, что по-другому это нельзя. Просто высказывание, он человек умный, редко высказывается. При всем моем, я еще раз говорю, таком достаточно, ну, я бы сказал, спокойном отношении к его политической карьере, она очевидна, она понятна. Но то, что он умный человек, тут не отнять и не добавить, не убавить.
Спасибо, молодец. Спасибо. Вот, кстати говоря, медведи-веды, если их так можно назвать, специалисты по жизненному пути и творчеству, отмечают, что для него это не очень свойственный это стиль. Он все-таки там юрист, да, и вот подобная резкость... как бы обычно ему не свойственно. Но, тем не менее, они же пишут, что это он писал, да, что это не какой-то специальный человек просто подписали Медведевым, что действительно он, его там текст узнаваем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день. А я вот не соглашусь с вами. Мне кажется, что это писал, скорее всего, Ушаков. Очень похоже по стилю, по духу, вот как раз именно на него. На Медведева как раз совсем, на мой взгляд, это не похоже. Мне кажется, его просто Медведева, ну, просто попросили подписать.
Ну, типа, для важности, да?
Ну, не для важности, а, ну, вы понимаете, Путин это написать не может, да? А чтобы хоть как-то восприняли, да, ну, скорее всего, бывший президент России там или кто-то еще.
Но, тем не менее...
Больше некому подписывать, просто, реально.
Давайте.
Путин это подписать не может перед встречей, соответственно, кто? Из Госдумы никто там, она сейчас формируется, тоже вряд ли. А вот Медведев вроде как раз подходит.
Не, ну на самом деле я не соглашусь, потому что десятки подписантов я могу придумать, но вы не ответили на вопрос. Ответ это не ответ. Вот Григорий СПБ уточняет. Он, видимо, тоже Медведева-вед, если я правильно, да, формулирую. Дмитрий Анатольевич, у нас как раз ястреб. Он войну Грузии объявил. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте.
Первое. Несколько моментов есть. Во-первых, когда Песков заявил, что это никак не связано, эта статья к визиту Нулан, мы понимаем, что она связана с визитом Нулан. Это первое. Ну и во-вторых, вот эти все телодвижения и спешка американцев вокруг вот этого всего происходящего, в первую очередь, в американо-китайских отношениях, да, там, видимо, человека взяли, который с одним стороны с авторитетом, с другой стороны не имеет никакого отношения к иностранному ведомству, да, то есть это в принципе спикер, который международными делами по своей должности не занимается.
Ну почему? Совбез, Совет Безопасности
все-таки. Нет, он, нет, нет, он заместитель секретаря. Нет, ну это все равно не дипломат, это не международник. И у него, причем, по-моему, даже в должностных инструкциях нету.
Ну потому что международник-дипломат не может написать про ублюдочный закон.
Правильно. Именно вот поэтому такого человека, который на Украине всегда считался... Я вот сколько не смотрел, он считался башней Кремля, политбюро либералов, знаете, таких,
да,
которые,
да,
добренькие,
да,
мягенькие.
С айфоном вспоминали.
Да, да, за демократию, с видеоблогерами, да, и тут мы от него такое слышим. Конечно, там в самом тексте есть определенные противоречия. Почему? Потому что, ну, мы запомнили, что с такими людьми разговаривать нельзя, но мы будем ждать, когда поменяются люди, но при этом с ними разговаривать все равно нельзя, потому что надо говорить с юзереном. То есть в середине текста идет, ну, определенное противоречие. То есть разговаривать на Украине с Минским, потому что надо говорить с Изереном, да, подразумевают Соединенные Штаты Америки. Но мы подождем, когда поменяется, когда кто-то будет. То есть... Ну, такое небольшое противоречие в самом тексте есть, конечно.
Не, а почему? Смотрите, Сизерен — это же внешний руководитель.
Правильно.
Есть, ну, в данном случае это американцы. А вот с руководством Украины не стоит иметь дело. Он же прямо уточняет. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Это написывает про новое, да? Россия умеет ждать, мы люди терпеливые. То есть...
Ну, да. То есть получается, что как бы как-то не каким-то образом... сама по себе Украина освободится от вассальной зависимости, да, от Соединенных Штатов Америки, по сути дела. То есть, что придет какое-то руководство, да, которое, в принципе, сейчас, ну, оно есть, да, конечно же, несколько фамилий назвать можно, да, там, которые вменяемые, которые примерно там в совокупности процентов 25 электорального, ну, если верить, конечно, их социологическим опросам, имеют в совокупности. Другая проблема в том, что у них между собой раздрай, да, там, у того же там Мураева или, ну, вот помните, как оппозиционный блок у них развалился на ОПСЖ и на остальных, да, там, где Добкин, Мураев был, когда они еще вот прямо перед выборами
распали. Да, ОПСЖ, по-моему, да, да.
Взяли, да, взяли, наложили санкции на членов, кстати, ну, вменяемых, которые за диалог с Россией наложили у нас, Медведев, кстати, санкции напротив них ввел, так подозревают по просьбе Медведчука, чтобы, ну, не создавали внутренней оппозиции, скажем так.
Вопрос у меня к вам такой, несколько в продолжение, да, того, что мы обсуждаем, чтобы одно и то же по кругу не фиксировать. Смотрите, как вы считаете, эту статью, этот сигнал услышат там в Киеве или в Вашингтоне, или, может, непосредственно в Москве, покуда она здесь еще?
Ну, в Киеве, во-первых, уже неадекватно его услышали. У них на этот счет ответил советник администрации президента Потураев, написал очередную какую-то ерунду по типу там, что сами вы такие, а мы вообще д'Артаньяны, да, то есть ничего вменяемого там не предложено, никто из официальных лиц вот таких более высокого уровня не отреагировал вообще никак. Понятное дело, внутри себя они это все дело обсуждают. Единственное, что, по крайней мере, вот то, что я слышу, политических экспертов на Украине, ну, я просто сам в Донецке, да, местами, мне это все близко к сердцу, что они склоняются к тому, что Россия определилась, наконец, что делать с Донбассом.
И как вы думаете, вот эти слухи про референдум имеют под собой почву?
Здесь даже дело не сколько в референдуме, а сколько, что экономически и политически Донбасс привязывается к Российской Федерации полностью. То есть, во-первых, у них произошла вот эта вот... у них происходит экономический как раз вот сейчас модернизация, да, у нас же сейчас, господи, этот глава ЛНР, он же приезжал сейчас в Башкирии, например, да, то есть они напрямую начинают действовать с республиками, в первую очередь республиками, а даже не областями, да, по экономическому сотрудничеству вот непризнанных вот этих вот областей Украины. Более того, конечно же, массовая раздача паспортов, потому что сейчас уже склоняется к тому, что их будет под 700 тысяч к концу года, граждан Российской Федерации, а мы помним, что Путин еще давно обещал, что граждан Российской Федерации в обиду не даст. Это все, конечно, нервирует на Украине всех, но, с другой стороны, они немножко с облегчением выдыхают, потому что, конечно же, нынешней власти, нынешнему вот тому курсу, который они придерживаются...
Ну, смотрите, чуть пойдем дальше по логике, это интересно. Во-первых, где в этом месте Нуланд? И это выглядит как размен. А размен на что? На Медведчука?
Нет, я думаю, что Медведчук, во-первых, немножко преувеличено его все-таки влияние и на Путина, их там И во-вторых, ну, Путин показывает то, что он никогда на шантаж вестись не будет. Более того, то,
я что бы еще напомнил, что Медведчук-то это не особо пророссийский политик, так-то, на секундочку.
Ну, такой, нет, ну, такой, да. Он, как Путин, неоднократно подчеркивал, он проукраинский. Собственно, с Тузлой, когда у нас был конфликт, и вот Медведчук
разрулил, да.
Ну, и сначала его начал, а потом разрулил. А во-вторых, есть мнение на Украине, многие этому придерживаются, что наезд на Медведчука это не наезд на Медведчука или Путина, или там вот этот шантаж, что ему сейчас, 38, по-моему, миллионов долларов залог ему надо. Это наезд на Порошенко. То есть через Медведчука, который был, по сути дела, бизнесмен и коммерсант, да, там, ну, понятное дело.
Ну, они же так и объявляют. Мы идем в крестовый поход на олигархов, в следующем приготовиться.
Да. Они через Медведчука пытаются получить показания на то, кто из украинской власти, а кто из украинской? Порошенко. Кто еще мог этими схемами рулить? Именно на него, потому что есть многие мнения, что вот этот скандал, который с офшорами инсценированный, когда на первых полосах там Guardian, там еще...
Да-да-да-да-да. Pandora Papers. Pandora Papers.
Да-да-да, что это немножко там уши Порошенко торчат. То есть, по крайней мере, то, что Зеленскому отдельные статьи, что он там как-то применил свое влияние на то, чтобы это именно ударило по Зеленскому. И сейчас ему вот через Медведчука ответочку.
Я читал, спасибо за ваше мнение, читал в украинских СМИ по поводу Pandora Papers, которую мы с вами обсуждали, тоже гениальную версию. Это все спецоперация СВР, службы внешней разведки Российской Федерации, для того, чтобы очернить светлый лик господина Зеленского. И только за этим была эта вся история учреждена. Все остальные Шакиры и прочие Абдулы II и прочее. Это все занавес, основная цель Зеленский, которую служба внешней разведки решила таким образом сбить. Но это смешно. Вот. Тем не менее, возвращаемся к статье Дмитрия Анатольевича. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Олег.
Здрасте.
Вы знаете, да, конечно же, наверняка статья Медведева, она согласована и с МИДом, и с администрацией президента. Это официальная позиция, она выражена все-таки не рядовым журналистом из медиа, да, а замсекретаря Совбеза России. Но при этом, вот, понимаете, как бы заморозить этот конфликт с Украиной для России, ну, проблематично в том, что... Ну, если говорить просто и коротко, не обеспечена вот гуманитарная безопасность, скажем, ЛНР и ДНР, при том, что более полумиллиона, да, уже российских граждан, и будет там 600-700 тысяч, но при этом, так сказать, обстрелы там со стороны Украины, приграничных районов ЛНР и ДНР продолжаются, и какая-то диверсионная активность, даже на территории России со стороны Украины присутствует. То есть это все вот проблемы безопасности, нерешенные для России. Мы можем 40 там, миллиардов кубов прокачивать в год газа, все как обещали там Европе и так далее. Но вот мы когда-то поставили за 5 дней точку в той же Южной Осетии, и полная безопасность, тишина и порядок. А здесь уже 7,5 лет. Вот это вот очень такая кровавая и хаотичная, ну, нездоровая ситуация с Украиной. Понятно, видимо, Зеленский уже, ну, можно сказать, допек Кремль тем, что он, ну, ни шагу не сделал, чтобы выполнить эти Минские соглашения.
Ну, да, тогда эта статья, это ему такая просто индульгенция. Там же написано, что он боится за свою жизнь, фактически за свою шею. Вот, и поэтому делает то, что делает, да, то есть, ну, в тяжелой ситуации человек находится, так что фактически это ему индульгенция тогда получается, с ваших слов.
Ну, все-таки это не индульгенция, скорее, там много было жесткого написано Медведевым по Зеленскому. Ну, вот, мне тоже хотелось бы понять, вот, какая стратегия России по Украине, как бы, вот, тоже, как сказать... как менять власть в Киеве, как с ней взаимодействовать.
А менять ли? Потому что, может быть, вот статья и есть ответ, какая стратегия. Вот такая, ждать?
Да, ждать, но при этом все-таки, мне кажется, нужно было бы обеспечить безопасность, вот гуманитарную безопасность ЛНР и ДНР, чтобы не погибало мирное население от спорадических украинских обстрелов. Вот это проблема. Это очень тяжелая ситуация, это же Восточная Европа. И там гибнут люди, гибнет мирное население.
Да это понятно. Вопрос, как это сделать. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
У меня к вам один вопрос личный. Я хотел спросить, почему вы перестали появляться на телевидении, и вас нигде сейчас не видно?
Я периодически появляюсь, просто особо не хожу ногами, потому что некогда, много занятости другой.
А второй вопрос, мне хотелось бы узнать, как вы думаете, извиняюсь, как вы думаете, вот с новой Думой будут какие-то у нас перспективы?
Об этом обязательно поговорим в пятницу только, да, сегодня у нас другая тема, поговорим про новую Думу и про комитеты, и про прочие, и про партии, и про фракции, про все поговорим в пятницу, да, сегодня не будем отвлекаться, послушайте, в пятницу все расскажу, что я по этому вопросу думаю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, и вот читал я статью, в отличие от многих ваших предыдущих слушателей, полностью Дмитрия Анатольевича, но возникает вопрос тут. Быстренько его оставим. Сам он писал или этому помогали его редакторы. Дело суть не важно. Мы часто начальник нам подписывает, исполнитель пишет. Вот. В четвертой статье пишет он, Дмитрий Анатольевич. Кстати, очень уважительно к нему отношусь. Один из лучших руководителей России за последние 150 лет. Пишет, значит, бессмысленность у нас вот каких-либо контактов с Украиной в том, что сейчас там невежественные, необязательные люди стоят в руководстве страны. Ну, вот сравниваем. Вот со стороны, у нас, значит, руководящий законодательный орган Госдумы России и руководящий законодательный Рада. Вот смотрю иногда заседание Рады и смотрю заседание Госдумы. Я считаю, что российская Госдума еще более невежественная и необязательная.
Я не помню драк только в российской Госдуме за последние там, лет 15.
Ну, вот видите, вот у нас сразу, вот я считаю, более, вот и в предыдущем составе, обычный состав еще более, там, еще менее легитимный, чем украинская законодательная, вот так сказать, власть. Поэтому вот с четвертым пунктом я не согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем.
То есть вам нужна Рада, но избирайте Раду в следующий раз, а лучше прямо на Украине это делайте. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей Москва. Ну, честно говоря, ну, слушал я еще с утра у Кошникова, зачитываю в эту статью. Ну, честно говоря, мое личное мнение, а зачем? Вот зачем, к чему она?
Ну, вот я высказал версию, да, отвечая на ваш вопрос, плоховато вас слышу, правда, что это ответ госпоже Нуланд, которая приехала к нам с какими-то идеями, как говорили раньше, темами, да, вот ей такой достаточно связанный, полноценный ответ, что если вы к нам про саммит Путин-Зеленский, то вот вам ответ. Если вы думаете, вы нас уговорите с ними взаимодействовать, то вот держите ответ. Ну и так далее.
Ну, с другой стороны, вот понимаете, в этой статье говорится о том, что вот когда на Украине появится вменяемое правительство, вот тогда стоит уже можно будет разговаривать. Но всем нам известная страна Соединенные Штаты Америки, получив в свои руки вот эту вот игрушку под названием Украина, может вертеть ее сколько хочет, и когда просто до бесконечности. От каких своих интересов Соединенные Штаты отказались в последнее время, кроме Афганистана?
Ну, с Венесуэлой там как-то попроще, например.
Они признали президента Венесуэлы?
Ну, они прекратили такое давление. Но я мысль понял. Вы знаете, вот я даже, наверное, частично соглашусь. Спасибо за вашу позицию. Мы чего ждать-то будем, да? То есть вот, ну, сколько это можно ждать? Мы что, там, меряем 40 этого ожидания десятилетиями? Потому что, я напомню, было много надежд на миротворца Зеленского, который сказал, я пришел к власти остановить войну. Это там, вот все, что я там хочу, там, должен, могу и так далее. Где? Ну, там же, да, собственно. И по законодательной и законотворческой деятельности, в общем, где-то он даже и перешагнул своего предшественника, да, который, собственно, не был ангелом совсем, даже наоборот, как и Порошенко, и Турчинов, да. Поэтому тут вопрос, чего ждать-то? Ну, придет следующий Зеленский, какой-нибудь там в другой, скажем так, в другой модели поведения, не артист, а блогер, например, да, и ну, продолжит ту же самую веточку-то, у них же незалежность, она, в общем, является корнем таким. Поэтому тут у меня тоже вопрос, чего ждем-то и сколько ждем? А еще мне вспоминается цитата из одного писателя, да, который тоже там про «умеет ждать» писал, но это к делу. Наверное, не очень относится. Вы в эфире, слушаю вас, коротенчик.
Да, так телефон выключил. Мне кажется, что ваше предположение более верно. Но что удручает, что получается это... Мы отвечаем на американскую, мне кажется, инициативу, а инициатива американская заключается, видимо, в том, чтобы заставить каким-то образом встретиться напрямую нас, Россию и Украину, как бы некое замещение вот той нормандской четверки. То есть об этом, мне кажется, говорят и поведение самих украинцев. Они почему-то уверены, что эта встреча будет, и почему-то даже до смешного на неких условиях ихних.
Позицию понял, но они когда-то были уверены, что Крымский мост смоет. Тут я бы особо их... Чуечки-то не верил. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 12 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем обстоятельства, случившиеся на фоне приезда госпожи Нуланд. Или, возможно, наоборот, приезд госпожи Нуланд в Россию – это фон... К описываемым событиям. Мы поговорили о статье Медведева, да, высказали различные гипотезы, кто ее, зачем написал, что говорит, кому говорит. Я бы хотел обратить ваше внимание на, наверное, менее популярную статью, которую прочитал еще меньше людей, но, тем не менее, она тоже вышла в этот же день. Статья бывшего помощника президента, бывшего первого заместителя руководителя президентской администрации Владислава Суркова, он опубликовал статью про будущее, как он умеет. Если вы сталкивались раньше с этим автором в его жанре, вы, наверное, примерно представляете стиль. Так вот, значит, он описал события 1121 года, ну, в таком футуристическом ключе, и по тексту есть ряд ощущений, что описаны-то дела вовсе не столетней дальности, столетнего горизонта, а гораздо более близкие нашей с вами реальности. И тоже ряд экспертов делает вывод, что госпожа Нуланд, хоть и в таком достаточно изящном, а во многом, наверное, и иезуитском ключе, да, стоит поискать там ответы на свой... На свой визит, да, на свои там заявления, мнения и так далее. Что же пишет, что же ожидает господин Сурков? Он ожидает, что в будущем все политические решения будут делегированы искусственному интеллекту, роботам, компьютерам и так далее и тому подобное. То есть тому, чего мы сейчас с вами называем цифровизацией. И эту новую форму власти, которая грядет, да, Сурков называет безлюдной демократией. Очень много людей вцепились в этот термин, да, и, собственно, его статью обсуждали, не читая, читая только название. Значит, также он ожидает, помимо безлюдной демократии, превращения владельцев технологических гигантов в новый политический класс, появление кибернетических сверхдержав, восстаний воистующих шопоголиков, гедонистов и консюмеристов, ведущих к диктатуре и массовым репрессиям. Вот, он считает, что выборы, это я уже вам несколько сейчас тезисов зачитаю, выборы, законотворчество и многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции, все это можно будет делегировать, не покидая вечеринку искусственному интеллекту. Общество перестанет содержать дорогих представителей, в кавычках, ну и имеется в виду там депутаты различных уровней, что приведет к краху сразу двух грандиозных бюрократий, профессиональных лоялистов и профессиональных же протестников. На смену человечеству, которое развивалось как семья, род, народ, нации и так далее, в которой находилось место отцам отечества, сынам, дочерям, родине, матери, любви и насилию, на смену придет техногенное государство, в котором будет иерархия машин и алгоритмов, который будет преследовать цели, недоступные большинству обслуживающих людей. Значит, он ссылается на Минклера, это такой автор, да, и вот то, что он из этого Минклера вынимает, такой тезис, что западное общество, они постгероические, там жертвенность уходит из политики вообще, да, ну, в более такие прикладные формы имеет, это по Минклеру и по Суркову угасание, симптом угасания патриотизма. И вот этот самый постгероизм в развитии приведет к постпатриотизму, постнациональной государственности, по расчету, а не по любви к отечеству. Вот. И, соответственно, он говорит о том, что мегаполисы, да, городские агломерации большие обособятся, вот, там, у них там будет свой строй, похожий на либертарианский идеал, такой гипертрофированный коворкинг. Правительство в классическом понимании не смогут навязывать себя в качестве родины и фатерлянда и станут только совокупностью специфических сервисов. Появится государство без территории, виртуальное республики, в которых будут жить в том числе и боты, ну и так далее и тому подобное. В Даркнете налоговые гавани полулегальные, пиратские маркетплейсы, игровые пространства. В общем, в сети появится отдельное такое, отдельное государство. Вот, политический класс не исчезнет, но, соответственно, перетечет больше в сторону владельцев инфраструктуры. У алгоритмов есть владельцы, по Карлу Марксу, он ссылается на Маркса, кто владеет средствами производства, тот обладает решающим влиянием. В цифровую эпоху это IT-гиганты, ну и всякие цифровики и так далее. В общем, вкратце это, если читать ее подробно, да, то нужно там серьезнее углубляться. Но вот в контексте Нуланд вопрос. Хочет ли Сурков что-либо сказать нам, американцам и вообще человечеству, почему сегодня, связано ли это с Нуланд, или это вот он так увидит мир, скучает и описывает будущее. Значит, телефон прямого эфира тот же, 8495-7373-948, звоните, пообсуждаем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, Александр, здравствуйте еще раз, Сергей Москва. Контекст услышал, в принципе, понимаю его так следующим образом, что на данный момент почему-то общепризнанная у нас политическая власть – это демократия. Вот без демократии, вот все западные страны – это демократия. Россия должна быть демократией, должна быть демократия и так далее и тому подобное. Да, при этой власти, да, действительно, как бы вот прописать один единственный закон, и дальше по нему жить можно как в таком посыле, как бы столетиями, но это настолько футуристично.
Но тем не менее, демократия не одно столетие уже как явление.
Ну, я бы с вами по этому поводу бы поспорил.
Ну, афинскую демократию давайте вспомним.
А как же, ну, а сколько было граждан у Афины?
Ну, это понятно, что слова-то одинаковые, смысл может быть отличаться. Тем не менее, возвращаясь к суть, не к сути, да, к такому, к фону, является ли это каким-то посылом Нуланд, или это просто совпало?
Я считаю, что это просто совпало. Это посыл, скажем так, вот этой вот, вот этим всем демократическим системам, чтобы они представили, как можно будет жить вот с такими машинными алгоритмами и законами.
Я, честно говоря, вот этого не увидел, что это им посыл. Наоборот, он говорит, что Вас не будет. Вас заменит условный Яндекс и условный Google. Вот это будет власть. Это будет и там финансовая система, и система сервиса, какая угодно. От вас останутся одни госуслуги, и все. И любить вы вас, и как-то уважать за это не заставите. А совершенно будет другая история. Вот что он говорит.
Знаете, Александр, вот я вспоминаю, значит, древнеиндийское правило по выбору судьи. Он должен быть человечным. То есть ему должны быть присущи как положительные, так и отрицательные качества. А машинные алгоритмы при этом, это этим качеством, это качество отсутствует. А эти машинные алгоритмы тоже должен кто-то будет придумывать, обсуждать и вкладывать, причем вкладывать.
Ну, то есть он их коррумпирует на стадии создания, понятно. Я бы только единственное, в чем с вами не согласился, в том, что, наоборот, считается, что вот машина, она может рассудить с учетом тысяч, сотен, там, миллионов обстоятельств, а человек нет. Человек все равно эмоцию включит и выберет неправильно. Она посудит неправильно, не беспристрастно. У нас беспристрастный суд, есть такое словосочетание. Уберанархист, вам слово, вы наверняка читали.
Да, я читал очень внимательно, чуть ли не с карандашом, она действительно, статья этого заслуживает. Для всех, кто не понял, о чем речь, там в первом абзаце господин Цурков очень тонко стебется над увлечением господина Путина историей и иронизирует над этим и так далее. Это прям очень вкусно.
У меня к вам вопрос к делу, немного не относящийся, но добавляющий нам, что называется, обстоятельств. Вы господина Пелевина последнего читали?
Нет, к сожалению, не читал. С Пелевиным у меня хорошие, но сложные отношения.
Вот мне кажется, Сурков читал. То есть вот я во многом узнаю там некие отсылки. Ну ладно, неважно. Раз не читали, давайте тогда чистого Суркова беспримесного обсудим.
Значит, смотрите, первый беспримесный Сурков. Вы сразу перешагнули, у него же поэтапное развитие темы представительной демократии, ее умирания.
Вот, первые 100 лет можно перелистнуть, там написано. Я их и перелистнул вместе с автором.
Вот. Мне кажется, слушателям будет интересно. Они должны понимать, что Сурков говорит о том, что сейчас не надо выбирать Оксану Пушкину, которая будет придумывать странные законы.
Давайте
сейчас
я цитату дам, будет понятнее. Политическое представительство проваливается по всем направлениям. С одной стороны, народные, в кавычках, представители превращаются в узурпаторов и манипуляторов, искажая сигналы, передаваемые народом. С другой стороны, и сам народ, в свою очередь, посылает все более и более путанные сигналы, поскольку живых избирателей теснят и прикрикивают банды наглых ботов, фейковых аккаунтов и прочих виртуальных иммигрантов, дополняющих политическую реальность до степени неузнаваемости. Цитата.
Да. Вот. И на самом деле этап, когда мы сами будем принимать законы, он уже практически наступил. Вот. Но дальше возникает вопрос, хорошо, вот я там строитель, ЖКХшник, немножко программист, я могу в этих трех сферах ответственно принимать решения. Я уже не могу про сельское хозяйство. И то есть надо придумывать механизмы, в которых... Я про то, в чем я понимаю, могу принимать законы, а то, в чем я не понимаю, я не должен принимать законы.
Ну, то есть,
да?
Убрать воинствующего дилетанта, который скажет, засадить все, я не знаю, репы, да?
Да. Но проблема-то в том, что сейчас воинственные дилетанты получили депутатские мандаты и сидят в Думе, это же правда.
Это правда абсолютнейшая, вот. Да.
Да, и вы, ваши передачи были прекрасны. Вот эта женщина, которая не знала про вышки 5G, я вам благодарен просто. Я всем знакомым их отправил, которая не знала программу собственной партии про 5G. Это было очень смешно. Вот, и вы прям показали, что действительно мы выбираем не пойми кого, не пойми зачем. Я понимаю, что вы хотели другое показать, но получилось это. Вот. И там статья настолько многослойная, там, к примеру, те, кто сейчас учатся на юристов, у этих людей не будет профессии. Смарт-контракты, которые будут реально автоматом срабатывать, и в случаях конфликтов там будет искусственный интеллект анализировать входные данные и рассматривать судом, это прям уже вот это завтра будет. Это уже сейчас применяется, смарт-контракты уже в бизнесе применяются. И поэтому все эти юристы — это уже мертвые специальности. Бухгалтер — это мертвая специальность. Там все заменит искусственный интеллект. А самое удивительное, что если посмотреть на игровой мир, то сейчас, скажем, шутеры, стрелялки, да, если раньше был бот, которого запрограммировал программист, и мы говорили, бот тупой, плохо себя ведет, вот он не умеет стрелять, то сейчас живые игроки обучают ботов, чтобы те потом очень умные и хорошо играли, как живые. И это наше будущее. Мы будем все сидеть и обучать вот этих ботов, которые потом будут нам устраивать жизнь. Яндекс.Толока — целый сервис, который, в котором люди занимаются тем, что обучают искусственный интеллект. Человек становится придатком к искусственному интеллекту, обезьянкой, которая обучает интеллект, как правильно...
У меня к вам два вопроса. Один вопрос от меня, а второй от мастера. Давайте сначала с мастера начнем. Мастер пишет, где в этой футураме место нам, россиянам?
Смотрите, в этой футураме нет, ну, как бы, место сложное у всех, и у американцев, и англичан, и французов.
Назарков пишет, что их нет там, просто нет.
Их не будут. Нет, они будут. Мы будем обучать ботов, мы будем, не как в «Матрице» батарейкой быть. Мы будем просто кайфовать, у нас будет еда. Сурков не прав в том, что мы будем революции из-за потребления, да, пропаж пониженного.
Он пишет, в контексте генерального процесса по активному дележу и колонизации киберпространства произойдет несколько войн, в том числе, кажется, ядерное за американское наследство.
Нету никакого американского наследства. Американское кибернаследство рушится уже прямо сейчас и очень тихо, безо всяких войн. И оно уже почти рухнуло, это ни о чем. Вот. У нас не будет стран физических, в этом он абсолютно прав. Я давно говорю, что будет страна Apple, будет страна Google, и ты живешь в России, но по законам Apple. И как бы если тебя в России начинают что-то с тобой делать неприятное с точки зрения Apple, Apple будет наказывать местных вот этих царьков, которые за мелочи здесь отвечать будут.
Вопрос. Вот. А вот появление ее в этот день является каким-то квази таким мета-ответом на визит Нуланд или нет? Или это тоже случайность?
Нет, это явно статья писалась долго, очень вдумчиво и умно. И очень подбирали слова, это прям совпадение. Вот мерзостная статья Медведева, это, да, к визиту написанная, заказуха, это прям вот ведро дерьма, которое вынесли в эфир только теперь не Первого канала, а в «Коммерсант».
Газет «Коммерсант».
Да, Дмитрий Анатольевич, ну, есть слова, которые человек не должен произносить. То есть, условно, такую статью может бабахнуть убер-анархист, он может это в эфире сказать, вот даже вы, журналисты, уже это в эфире не должны говорить.
Как ведущий могу, как информационщик не могу. Как ведущий могу высказать свое отношение субъективно. Но я это, кстати, подчеркиваю.
Это все равно некрасиво, потому что мы помним грузинского журналиста, который материл Путина, это too much, так нельзя. А фактически Медведев материт просто.
Не, он сказал ублюдочный закон. Это же правда закон ублюдочный, можно так про него сказать?
Александр, это вообще чистый Кафка. Господин Медведев, марионетка, которая 4 года изображала президента, обвиняет другого человека в том, что он марионетка. Это Кафка такой, это прям смешно. Я единственное думаю, что он эту статью написали, его заставили, или он сам написал, для того, чтобы показать Западу, что здесь даже либеральная башня способна вынести говно в эфир.
Возвращаясь к Владиславу Юрьевичу, робот бы написал лучше?
Роботы не смогут это писать, вот в чем анекдот. Нам остается стезя творчества, слова, вот эта сфера. Мы будем развлекать друг друга текстами. Роботы никогда не смогут нас развлекать хорошей музыкой и хорошими текстами.
Спасибо. Почитайте последнего Пелевина, потому что его цитирует день из дня Григорий СПБ и говорит, что, короче, пора начинать копить на банку. Это отсылка к последнему Пелевину. Мы отстанем, если будем консервативнее в принятии решений, чем Запад. Например, нет агентства по зеленым технологиям. Когда-то бросили кибернетику, генетику и отстали. Михаил 777 это пишет. Я вот не согласен, честно говоря. Я думаю, что, может быть, я как раз и в ловушке тех самых консервативных, там, костных убеждений, но я считаю, что вот эта история про карбонизацию — это такая хорошая, большая экономическая манипуляция. Посмотрим на ее продолжение. Кстати говоря, давно назрело время поговорить еще раз об этом, о господине Чубайсе замолвить слово, о декарбонизации и попытке выхода из этой ситуации. Он мне кажется, существует, да, по крайней мере, уже о нем говорят и пишут. Обязательно как-нибудь на днях сделаем. Забыл техническое такое небольшое заявление сделать. Не знаю, важно ли это кому-нибудь, но на всякий случай говорю, что в среду и четверг, то есть завтра и послезавтра, меня в программе «Отбой» не будет, да, я с вами появлюсь в пятницу, а эти два дня, соответственно, без меня. Я думаю, что коллеги меня подменят, и, возможно, у них получится значительно лучше. Что могу сказать? Не знаю, связаны ли обе статьи. Я считаю, что да, потому что Владислав Юрьевич во многом он у нас трикстер, да, великий такой шутник. И вот это может и такой быть шуткой над американцами. Вы приехали, вы же мониторите прессу, вот почитайте, это вам, да, это для вас, это про вас, ну и про нас в том числе. Это цена вашей демократии, ее будущее и так далее. И тому подобное. Вполне в его духе. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Ну вот, а Дмитрий Анатольевич по-простому написал. Прямо, очень понятно, 5 пунктов. Вот, что еще хочу вам сегодня сказать. Вообще, конечно, в интересное время живем, да, когда вот все можно, что называется, прочитать в прессе, как господин Шариков когда-то сказал, да, в газете. Пропечатал и шабаш. В связи с этим желаю вам хорошего вечера, если вы еще до дома не добрались. Добраться по шестибалльной Москве, думаю, будет вам проще. Ну и берегите себя, берегите здоровье. Времена нынче сложные, хотя мы об этом не говорим, хотя Песков нам заповедовал. Говорите 100 раз на дню о необходимости вакцинации. Говорите. Ну вот будем считать, 1 раз мы за сегодня сказали, остальные 99 раз нагоним в другие дни. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Сейчас в эфире программа «Провиант», а мы с вами увидимся в пятницу.